«Эхо Москвы» представляет.
У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Сегодня у нас в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем тему, очень любопытную, назвали мы ее так: «Где ты, поле Куликова?». Вы утверждаете, что настоящее Куликово поле было не в Тульской области, а в Москве. И вот давайте к доказательствам.
Ну, доказательства – это летописи, в которых упомянуто огромное количество названий географических, связанных с Куликовской битвой, и все эти названия мы видим в Москве. Точнее, я сразу уже, забегая вперед, скажу там конечный результат. В летописях о Куликовской битве 90% посвящено, собственно, самой Куликовской битве, а где-то десятая часть посвящена битве на Воже. Значит, там на самом деле было две битвы подряд. Небольшая битва на Воже, это в Рязанской области, где Дмитрий Донской победил Мамая. Ну, считается, что просто сами они не находились в это время, а их войска только воевали в это время. Но, тем не менее, противники те же, победа на стороне Дмитрия Донского. Вот, но эта битва считается предварительной, а окончательный разгром произошел вскоре, там, я не помню, год или два прошло всего, вот уже на Куликовом поле. Опять те же противники сошлись, тот же результат битвы, значит, та же сторона победила, и поэтому летописи путали эти битвы. И Куликовская битва, как битва крупная и окончательная, она дала основной вклад. А вот битва на Оже, информация о ней была в небольшом количестве примешана. И если посмотреть на описание Куликовской битвы, ну вот процентов 10 относится к битве на Оже. Это поход действительно через Коломну. Вот через Коломну на юг, в сторону, но только не в Тульскую, а в Рязанскую область. И там происходит вот эта битва на Воже. И этот поход описан в летописях Куликовской битвы. Это небольшая часть, небольшой такой пласт. А основная информация вот идет от, собственно, самой крупной Куликовской битвы. И она происходила в Москве. Как утверждают летописи, вот я уже говорил на прошлой передаче об Архангелогородском летописце.
Вкратце напомним, где прямо
сказано, что там митрополит Киприан встречал икону, по-моему, Владимирской Божьей Матери, на поле Куличкове в Москве. И вот до сих пор в Москве есть кулички. Кулички. Это некое поле, окруженное холмами. Один из этих холмов – Красный холм. Вот на Красном холме, который нависал над полем Куликовым, находилась, согласно летописям, ставка Мамая. Вот. Кроме того, значит, это поле, оно идеально соответствует описанию Куликовской битвы, потому что войска Мамая спускались вот от ставки Мамая, перешли речку Яузу, небольшую речку, так и описано. Потому что битва, кстати, поздно началась. Обычно битву начинают рано утром, а вот Куликовская битва, она началась уже где-то около полудня, потому что войска Мамая переходили вот эту речку. Они не сразу сошлись. Дмитрий, они по обе стороны от маленькой реки стояли войска. И это подробно описано в летописях, например, в лицевом летописном своде. В картинках, там, как они переправляются, как они переходят. Вот. А они перешли и сразу напали. Напали, смяли полк, передовой полк Дмитрия Донского, практически истребили его, как говорится в летописях. И в это время из лесной дубравы, то есть они оттеснили, они прошли вперед, продавили. И в это время из лесного такого, из леса, из густого, вышла засада Владимира Андреевича, которая разгромила войска Мамая, и затем их прижали к реке и потопили. Так описывается. Причем так описывается эта битва. Причем вот в лицевом летописном своде там очень много картинок, рисунков хороших, где подробно нарисовано эта битва, и видно, что битва происходит на слиянии двух рек. Вот они нарисованы. Одна речка небольшая впадает в более крупную реку. И вот здесь, на стрелке, на поле, которое образуется между этими двумя реками, происходит битва, а над этим полем нависает несколько холмов. И вот с одного холма смотрит на битву Мамай, с другого холма спускается засада Владимира Андреевича. Вот это в точности, что мы видим на Кулишке.
Но это, судя по тому, что вы говорите, города не было. Вы говорите, лес, река.
Да, города, да? Конечно,
есть, а
не
где,
было.
А где Москва тогда?
Вот Москвы, конечно, конечно, Москвы тогда не могло быть никогда в городе, в столице, тем более, битва происходить не может. Да, в этом есть некая интересная интрига.
То есть, к тому моменту интрига. Москва не была построена, не было ее.
На самом деле, это было доказано археологами в 1945 или 50-м году, когда 850 лет Москвы праздновали. На самом деле были крупные археологические работы, которые показали, что вот Кремль, вот центр Москвы в 14 веке был еще не застроен. И об этом даже написано в отчетах, так, в научных отчетах, что там еще был девственный лес в 14 веке. Это противоречит, да, это противоречит летописям, согласно которым там Москва является столицей аж там с 11 века. Но
и к нашему времени уже Дмитрий Донской строил Кремль уже какой, получается, по счету.
Да. Это противоречит, да. Но с этим надо разбираться. Значит, и археология, и вот Куликовские названия говорят, что Москвы в то время еще не было. Это не значит, что в этом месте не жили люди. Значит, Коломенское было, Тушино
но
было.
Поселения какие-то.
Да, это были городки. Это были городки, да. Это были городки там, не
вот
такие уж маленькие.
Про наше время, про конец 14 века.
Но
то есть это уже были крупные поселения.
Ну, это были, да, достаточно крупные поселения. Но вот это место, где Кремль, Боровицкий холм, оно было диким. Крутица была, вот где Крутицкое подворье. Это были заселенные места. Вообще это были заселенные места. Это не безлюдные места в целом были. Но вот это место было не заселено. Это место было диким. И именно там потом воздвигнут Кремль. И, скорее всего, именно в связи с тем, что там была Куликовская битва. Так вот, смотрите, повести о Куликовской битве, они подробно описывают путь Дмитрия Донского и путь Мамая к полю битвы. Значит, путь Дмитрия Донского происходил через Коломну, через Котлы, мимо речки Чура, под названием Чура. Потом он переправлялся через реку Дон. Ну, Дон соответствует Москве. Я уже говорил в прошлый раз, что Дон – это просто река. Старое русское слово «Дон» означает просто река, река вообще. Значит, вот переправился через реку Дон, то есть названия еще не было, это были еще места дикие, это была некая река, и вот ее назвали Дон. Название «Москва-река» – это более позднее название. Даже вот исследователи московской истории говорят, что там, Москва, река Москва появилась, это название, только в связи с строительством города Москвы. Вообще, надо понимать, что название города Москва, оно не первично. Первично название страны Московия. Московиты, Московия. Это тоже интересный очень вопрос, откуда это название появилось. Как-нибудь, может, об этом поговорим. Считается, что от патриарха Мосха. Ну, интересно, кто это был, Мосх. Вот. Эта страна была сначала Древняя Русь, а потом вдруг раз, и она превратилась в Московию. Некий патриарх Мосх вмешался, и вот превратилась в Московию. И был построен город Москва. Это уже как столица Москвы. Это непривычное название. И вот он был построен, как мы теперь понимаем, именно на месте Куликовской битвы. И тогда эта речка приобрела название Москва, и город Москва. Вот это столичное такое вот название, как столица, столица Москвы. А когда была битва, это были просто какие-то места, и названия какие-то, может быть, были. Говорят, реку Москву называли Смородиной, как когда-то. Вот. Но в летописях это просто Дон, просто река. Так вот, Дмитрий Донской переправляется через этот Дон, попадает на поле Девичье. Оно до сих пор есть, Девичье поле, это там, где Новодевичий монастырь. Затем он идет к полю битвы. Вот на самом деле ставка Дмитрия Донского располагалась где-то примерно, где сейчас Кремль. Значит, он к этому Боровицкому холму подошел со стороны Девичьего поля, ну, со стороны Кропоткинской нынешней. А Мамай шел через Кузьмину гать. Вот он, на самом деле, он шел, то, что Кузьминогать, это теперешнее Волгоградское шоссе. Вот недаром в Волгограде, старый город Царицын, стоит Мамаев-Курган. Вот он оттуда и шел, с Мамаев-Курган, по той дороге. Он шел как раз через Кузьминогать, через нынешние Кузьминки, и подошел к Таганскому холму. Вот со стороны Таганского холма. И вот они и подошли к этому полю. Причем Дмитрий Донской уже стоял на нем. Он стоял на Боровицком холме. Там была небольшая речушка, которая текла по нынешней Славянской площади. Ну, небольшая, ее сейчас уже нет. Но на старых картах она есть. Вот на ней, собственно, стояли войска Дмитрия Донского, а войска Мамая на Таганском холме, и им нужно было перейти Яузу, чтобы вступить в битву. Вот они и переходили все утро. Но что сделал Дмитрий Донской? Он вот на том холме, где сейчас Старосадский переулок, где церковь Святого Владимира, в садах, вот она, как раз, это такой холм, который спускается к полю битвы. Если смотреть улице Солянка на Таганский холм, да, Красный холм, то это слева будет. То есть для войск это было с левой руки для войск Дмитрия Донского и с правой руки для войск Мамая. И когда войска Мамая продавили и уничтожили, просто вырезали передовой полк Дмитрия Донского, то этот вот холм оказался у них в тылу. И с него ударила засада Владимира Андреевича. Ну, на самом деле, почему небольшой засадной полк разбил такое крупное войско, это другой вопрос, и я просто пару слов об этом скажу, хотя к теме нашей это не относится, и далеко не сразу мы это обнаружили, но на самом деле это крупнейшее изобретение военное было, это изобретение пороха. И вот то, что Дмитрий Донской победил в Куликовской битве, рассматривалось все время как чудо.
То есть вы думаете, что порох использовали?
Да, использовали порох, и порох изобрел наш соотечественник, святой Сергий Радонежский. Он изобрел порох и вручил это оружие Дмитрию Донскому. И Дмитрий Донской впервые в истории использовал порох, причем пушки первые были деревянные, это известно. Ну, деревянные пушки и потом еще долго использовались. Значит, дубовый ствол, из него сердцевинка выпадает, это свойство дуба. Вот набивали туда порох, еще первый порох, он был не такой мощный, но хотя деревянные пушки использовались аж до 17 и даже до 18 века в некоторых таких небольших войнах. Шведы делали деревянные пушки аж в 17 веке еще, у них в музеях полно стоит. Вот, набивался порох, и такая пушка стреляла. Ну, стреляла какое-то количество раз, но на несколько выстрелов ее хватало. И поэтому...
А чем заряжали?
Ну, как обычную пушку. Набивали порох. А, заряжали, ну, камешками заряжали. Наверное, поначалу. Такие деревянные пушки...
Поражающие элементы.
Да, поражающие элементы, это известно. Казаки использовали деревянные пушки еще в 17 веке. Вот такие деревянные пушки.
Ну, 17-й, ладно, но тут мы говорим
камнями,
про 14.
Камнями костями.
Камнями
костями заряжали. Не ядрами, естественно.
Ну, понятно.
Не ядрами. Ну, поражающий... Значит, поймите, что огнестрельное оружие обладает для человека, которого впервые видит, впервые, таким действием, что человек впадает в ужас. Вот это известно, что когда Америку завоевывали, там, ну, да, большие там, толпы индейцев, они на самом деле, там, несколько человек выходят там, с корабля и стреляют из ружья, и все они падают вниз, да? Хотя, в общем-то, могли бы там из своих луков перестрелять этих там 5-6 человек, uh-huh. Пусть у них мушкеты есть. Какая разница? Понимаете? Они падают вниз. Потому что для человека, который никогда не слышал звука огнестрельного оружия и впервые его слышит, это, тем более люди были верующие, они считали, что ну, это Бог, это божественное оружие. То есть Бог на стороне противника. А, следовательно, сопротивляться невозможно. И, то есть, произошло некое чудо. Ведь Мамай уже, на самом деле, там, согласно летописям, говорили, там, у них же разведка была.
А откуда вот про порох, про пушки на, вот, в Куликовской битве?
Ну, это большое исследование, я...
Это вот в книге вашей, да?
Вот... Нет, вот где-то поле Куликова об этом не написано.
Не написано.
Не написано. Это наша книга «Крещение Руси» есть такая, довольно толстая книга, там про это очень подробно написано. Вот. И сегодня, сегодня изобретателем пороха в Европе, ну, там, конечно, есть Китай.
Ну, из Китая пришел порох.
Ну, из Китая у нас все пришло, и таблица алгоритмов,
и
еще чего угодно. Да. Вот. Это, конечно, сказки, а история Китая – это отдельная тема, красивая, все это сказки. Но считается, что в Европе порох изобрел некто Бартоломей Шварц. Бартоломей Шварц – это Варфоломей Чернец. Бартоломей – это Варфоломей, а Шварц – это немецкий черный. Монах. Черный Варфоломей или Варфоломей Чернец. Ну, я напоминаю, что имя Сергия Радонежского было Варфоломей, да? Вы, наверное, знаете. Сергий – это иноческое имя, его настоящее имя было Варфоломей, и пока он не принял иночество, он был Варфоломей Чернец. Потому что Чернец – это еще не инок. Он в монастырь попал с молодых лет, там жил, и пока не принял иночество, он был Варфоломей Чернец. Собственно, вот Бартоломей Шварц. И немцы до сих пор никак не могут договориться, где, собственно, жил их изобретатель пороха. Они в нескольких городах, по-моему, памятник даже поставили. Они спорят, где. Ну, вот, на самом деле, мы можем точно сказать, где был изобретен порох. Он был изобретен у нас, и более того, строится Сергиева Лавре, Сергием Радонежским. И это именно то чудесное оружие, которое Сергий вручил Дмитрию Донскому. Дмитрий Донской перед битвой поехал к Сергию Радонежскому, и тот ему вручил некое древо. Ну, считается, что это крест, его с помощью которого победил Дмитрий Донской. Он вручил ему некое чудесное христианское древо, с помощью которого Дмитрий Донской победил своего врага, намного превосходящего его по силе, потому что, на самом деле, войска Мамая – это были профессиональные войска империи, и даже а у Дмитрия было ополчение, у него был всего один профессиональный отряд, вот Владимир Андреевич, и победа Дмитрия Донского на Куликовом поле рассматривалась современники как чудо. Это было самое настоящее чудо. Профессиональные войска, основные войска империи были разгромлены неким ополчением. И вот благодаря этому чудесному оружию, христианскому оружию, на самом деле, вот Куликовская битва – это обширнейшая тема. Почему она произошла, каким результатом она привела, и об этом можно долго говорить, но это вот на Куликовом поле действительно впервые прозвучал грохот пушек, и началась новая эра в истории всего человечества.
Давайте, у нас есть еще несколько минут буквально, все-таки каково, по-вашему, место Куликовской битвы в истории? Давайте вот и буквально пару минут у нас российской, как вы говорите, вот мировой истории.
Ну, согласно новой хронологии, конец XIV века, это примерно там, 200 лет после эпохи Христа. И это как раз, потому что эпоха Христа – это XII век, это вторая половина XIV века. Это как раз эпоха, когда было принято апостольское христианство. Вот в привычной нам истории это соответствует эпохе Константина Великого, когда он победил своего соперника Максентия в крупной битве, потопил его войска в битвах с Максентием, его войска в реке, и в итоге было принято апостольское христианство, и началась христианская эпоха, вот именно в нашем понимании. Потому что до этого тоже было некое христианство, на самом деле, хотя оно в истории и не считается христианством, но это тоже было христианство, но другое, существенно другое. А вот наше привычное нам апостольское христианство действительно вот, стало таким, официальной религией империи, было принято в империи именно после Куликовской битвы, и именно благодаря изобретению Сергия Радонежского. Потому что, на самом деле, основные военные силы империи того времени, они были верны прежнему порядку, прежним властителям, прежним устоям. И вот апостольские христиане, которых возглавил Дмитрий Донской, при прежнем раскладе шансы на победу в прямом таком военном противостоянии не имели никаких. И вот благодаря изобретению пороха все повернулось совсем по-другому. Это действительно событие крупнейшее. Оно отражено в огромном количестве текстов русских, западноевропейских, восточных, потому что новая хронология, она сжимает историю, и в результате многие эпохи, они сдвигаются вместе. И то, что, как нам казалось, творилось там на Древнем Востоке, в Средневековой Европе, там, в Древней Европе, на самом деле часто это оказывается отражением одного и того же события. Так вот, Куликовская битва, она как бы своей значимости уступает разве что эпохе Христа. Вот 12 век, наверное, на втором месте находится вот Куликовская битва. По значимости для истории всемирной.
Глеб Владимирович, вы занимаетесь, скажем, неофициальной историей, да? У нас есть официальная история, вот у вас...
Нет, ваши... мы не занимаемся ни официальной, ни неофициальной историей. История, она вообще одна. Были некие события, которые происходили в прошлом. Это история. Вопрос в том, как эту историю извлечь из-под тех наслоений, из-под тех искажений, которые появились с течением времени. Вообще, любое событие историческое, оно происходит сначала как некое событие. И если его никто не увидел и потом не записал там, на каком-то твердом носителе, то это событие исчезает из памяти людей. Вот оно было, но нету его уже. Это не историческое событие. Событие превращается в историческое событие тогда, когда его кто-то увидел и описал. Причем, как правило, эти события описывают сразу несколько сторон. Да? Обычно это какой-то конфликт или что-то, ну, тем более битва. По-разному записывают.
Знаете, вот в чём вопрос был. Вы чувствуете, что вы... То есть вы просто занимаетесь историей, или вы, может, чувствуете, что вы ведете какую-то борьбу, может быть? Вот. Есть у вас какое-то ощущение такое или нет? Или вы просто занимаетесь своим делом?
Мы, как ученые, мы боремся за открытие истины. Мы боремся с объективными трудностями. У нас нет врагов, там, историков или каких-то. Это, у нас нет общественных битвы с какими-то другими людьми. Мы боремся с объективными трудностями, которые возникли из-за того, что информация зашумлена. Вот мы эту информацию извлекаем. Вот так же, как говорите по сотовому телефону. И слышите там речь вашего собеседника. На самом деле, вот на пути этой речи к вашему уху находится огромное количество технических средств, которые выделяют вот голос вашего собеседника из шума и там из чего. Потому что если просто вот так вот направить к вам те сигналы, которые пришли там от вашего собеседника, вы бы услышали сплошной треск. И вообще ни одного слова. Мы занимаемся именно выделением сигнала из шума. Вот чем мы занимаемся. И с этим мы боремся. А с людьми мы не боремся.
Спасибо, Глеб Владимирович. У нас в гостях был Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Я Роман Плюсов. Спасибо, до свидания.
Благодарю вас.
«Эхо Москвы» представляет.